Законы Иван Толстой. Мифы и репутации. Борису Парамонову 70 лет. С этой музыки, первой симфонии композитора Василия Калинникова, 15 лет подряд начиналась программа «Русская идея», позднее «Русские вопросы», которую вел на наших волнах Борис Михайлович. Сейчас на радио новые форматы. Калинников не звучит, но темы своей Парамонов выстраивает в том же направлении. Россия в мировом контексте. Давайте послушаем небольшой фрагмент из самой первой парамоновской программы начала 89 года.
Радио «Свобода» ведет передачу из Нью-Йорка. У микрофона Борис Парамонов. Начиная с сегодняшней передачи, эту программу буду вести я, при продолжающемся, разумеется, участии коллег из Мюнхена. Считаю не лишним в качестве нового ведущего сказать несколько слов о том, как я понимаю и хочу реализовать задачу этой программы. Недавно Андрей Донатович Синявский, вернувшись из Москвы, в интервью французской газете «Либерасьон», сказал, что противостояние национализма и либерализма в сегодняшнем Советском Союзе важнее, чем разделение по линии коммунизм-антикоммунизм. Как бы ни относиться к подобной оценке, ясно одно. Возникшая нынче тема «русская идея» совершенно необходима. В том смысле, что обойти ее нельзя, нельзя ею пренебречь. Однако я не стал бы трактовать эту тему исключительно в плане вот этого ныне идущего спора, спора либералов и новых националистов. Этот спор не охватывает всего объема темы. Он даже, если угодно, мелок для того, что назвали русской идеей. Нам нужно, по-моему, стараться углубиться в само существо русских проблем, в сущность и содержание русской духовной культуры. На путях этих поисков, может быть, прояснится и идущий сейчас спор. Вот так поставленной задаче я и буду стараться следовать.
Этой записи почти два десятилетия. А вот Парамонов свежайший, прозвучавший на этой неделе.
Я никак не мог добраться до Литона Стрэчи, хотя имя это знаю с незапамятных времен. В романе Кингсли Эмиса «Счастливчик Джим» герой его Диксон, выражая свое отвращение к миру при помощи системы детально разработанных гримас, строит рожу под названием «Литон Стрэчи». Есть у него и другие, например, «Ивлин Вул». Этот роман мы читали еще в 1958 году в журнале «Иностранная литература». Потом и с Ивлином Во ознакомились в советские же годы, но до Литона Стрэча дело так и не дошло. Литон Стрэча – один из столпов так называемого «Круга Блумсбери» – группы лондонских интеллектуалов, делавших культурную погоду в Англии с начала 20 века. Самое большое имя среди них – Вирджиния Вулф. Стрэчи, поначалу критик и эссеист, прославился биографическими книгами. Он сделал новый жанр из биографии. Я давно выяснил, что главная его книга называется «Выдающиеся викторианцы» и что читать ее надо. Но никак и нигде не попадалась, даже в Лондоне, где я ее искал в букинистических магазинах на Стрэнде. Стрэчи еще больше разжег любопытство, когда вышел английский фильм о нем, и даже не столько о нем, сколько о его эксцентричной подруге, художнице Дори Каррингтон. Эксцентриада в том заключалась, что она была влюблена в Стрэчи всю жизнь, и всю жизнь с ним жила, а Стрэчи был гомосексуалист, абсолютно не способный к контактам с женщинами. Даже выйдя замуж, Дора мужа своего привела в дом Стрэчи. И тот незамедлительно в него влюбился. Хороший, серьезный фильм, прекрасные актеры Эми Томпсон и Джонатан Прайс. Там есть такая сцена. Во время Первой мировой войны Стрэчи отказался идти на военную службу по моральным соображениям. Его предают суду, где один из обвинителей задает Стрэчи дежурный вопрос. «А что бы вы сделали, если бы увидели, что вашу сестру насилует немецкий солдат?» «Я постарался бы стать между ними», — ответил Стрэчи. Стрэчи умер в 1932 году, едва перевалив за 50. И вот недавно Стрэчи стал попадаться мне буквально на каждом углу. Пришла, значит, пора с ним познакомиться и о нем высказаться.
Борис Парамонов, Немного биографии. Родился 20 мая 1937 года в Ленинграде. Закончил исторический факультет Ленинградского университета. Кандидат философских наук. Университетский преподаватель. Несколько статей успел опубликовать в советской печати. Затем был уволен и принужден к эмиграции. 1978 года живет в Нью-Йорке. Был замечен Александром Солженицыным, предложившим Парамонову написать книгу по истории русского консерватизма. Печатался во всех видных газетах и журналах русского зарубежья. С 1988 года штатный сотрудник «Радио Свобода», автор 5 книг и нескольких сот статей. Подыскивая для сегодняшней программы подобающее название, я искал в сочинениях юбиляра некие самоназвания, но ни на одном не смог остановиться. То он именует себя Фирсом, то Левшой, то, говоря о себе как некоем культурном кентавре, соединяющем Запад и Россию, представляется Жан-Жаком Фердыщенко. Так название и не подобрав, я решил, что лучше всего обратиться к самому Борису Михайловичу и начать по случаю круглой даты с самого начала. Каков был ваш круг чтения в молодости? Можете ли вы сказать, что вот без такой-то прочитанной фразы вы были бы совершенно другим человеком?
Круг чтения – все, что стоило того и попадало в руки. Я однажды обнаружил в школьной партии выпуск «Библиотечки Огонька» за 25-й год с 4 рассказами Бабеля, которого, между прочим, тогда звали Иван. Представляю, как ругал папа сыночка, который посеял в школе запрещенного Бабеля. Ну, естественно, русская классика была в первую очередь непременным чтением. Я понял, что советская власть и марксизм не хороши, прочитав 14 лет «Войну и мир». Они были несовместимы с Толстым. И даже, если хотите, с Бабелем. Это уже много раз замечали, что главная ошибка режима было сохранение русской классики.
В ваших кратких биографиях говорится, что вы были кандидатом философских наук и в 70-е годы в Ленинграде преподавали в университете историю философии. Насколько вам позволялось быть при этом самим собой?
Преподавал я историю философии. Насколько понимал ее, попав без всякой подготовки сначала в аспирантуру соответствующей кафедры, а потом в преподавательский штат. Через 5 лет начал кое-что понимать, но тогда меня уволили. А быть собой вполне позволял сам предмет. Курс истории и философии для гуманитарных факультетов, где я читал, кончался на Фейербахе. Очень интересном, кстати сказать, мыслителе. А совсем последнюю лекцию о Марксе я читал, как теперь понимаю, по Лукачеву. Вообще о Марксе можно говорить по делу, ставя его в историко-философский контекст. Он туда очень органически вписывается, в этот самый знаменитый конец немецкой классической философии. Я думаю, что если бы остался на кафедре, то никуда бы не уехал. Это была моя естественная экологическая ниша. Еще 5 лет я бы стал вполне приличным преподавателем. Но в том-то и дело, что не понравился я надсмотрщикам, имея в виду не руководство кафедры и не коллег, с которыми я был в прекрасных отношениях, а какое-то набольшее начальство. Что-то во мне было не наше. Это бросалось в глаза.
Есть ли у вас эссе или статьи того советского времени, которые вы согласились бы напечатать сейчас?
Есть. Одну даже здесь напечатал, о Заболовском и Федорове. Называется «Буква живот» в старых гранях, еще до Владимова. Это, кстати, очень понравилось покойному Синявскому. Мне передавали его отзывы, а потом он сам сказал при встрече. А я помню, ему ответил, хвалить меня за эту статью, что Льва Толстого за роман «Семейное счастье». Он очень смеялся.
А много ли вы понимали в Западе, живя в Ленинграде?
Конечно, нет. Запад был мифом, ни в коем случае не реальностью. Это не значит, что я в нем разочаровался, не в этом дело. Просто он реален, а реальность всегда прозаична. Вот это меня и поразило больше всего. Но это хорошо, что он есть, что Лондон и Париж, так сказать, стоят на месте, заодно с Римом. Петербург отдельно. Дело в том, что именно Петербург нереален. Это давно уже пишут в русской литературе. Это общее место.
На волнах радио «Свобода» программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Борису Парамонову 70 лет. Слово коллегам Бориса Михайловича. Я передаю микрофон нашему нью-йоркскому автору Владимиру Морозову.
Несколько лет назад Борис приехал ко мне на дачу, и мы пошли купаться на озеро Люцерна. Север штата Нью-Йорк, горы Адирондак, озера лежат здесь во впадинах между лесистыми холмами. Отплыл от берега, и ты в этакой зеленой чаше. Парамонов, уволень и любитель поваляться на кровати, неожиданно бодро вошел в воду. 6 вечера спасатели ушли со своей вышки, можно заплыть за буйки, что мы тут же и сделали. «А давай-ка посмотрим, что там за нырялка», — предложил я, указывая на противоположный берег. И 2 старых дурака поплыли через озеро. На обратном пути Боря сказал мне: «А ты, оказывается, заводной мужик». Заводным был он сам. Как часто в очередной передаче его уносило за буйки так далеко, что мы с коллегами нередко просто пожимали плечами. О чем это он? Неожиданное сближение и парадоксы, фрейдистский анализ невинной, казалось бы, строчки Цветаевой, утверждение, что позиция Солженицына всего лишь следствие его литературного стиля, все это часто вызывало недоумение, а то и протест. Я не раз брюзжал, что в его эссе слишком много игры ума. У тебя вот такая, с этот шкаф голова, крохотное сердце, а о душе ты вообще понятия не имеешь. На что Парамонов отвечал, что мои эстетические представления застряли в эпохе передвижников. Он сам передвижник, когда речь заходит о семье сына. Тот приехал в Америку пацаном, стал чистым американцем, общаться тяжело. Еще труднее с внуками, они не понимают по-русски. И совсем плохо, что живут они далеко. Недавно американская фирма послала менеджера Митьку Парамонова работать в Москву. Тут нам спорить не о чем, мои сын и внуки тоже живут в Москве. И еще нас с Парамоновым роднит энциклопедизм. Он человек энциклопедических знаний, а я человек энциклопедического невежества. Впрочем, острую культурную недостаточность ощущаю рядом с Борисом не один я. Как-то одна поклонница Парамонова восторженным полушепотом призналась: «Как здорово пишет, хотя и непонятно, но какой интеллект! Я влюблена в его голос!» Ни разу не видевшая своего кумира, она спросила: «Наверное, это маленький страшный еврей. Русские такими умными не бывают». Но Парамонов русский и с виду похож на большого нескладного медведя. В прежние годы, когда он не так часто жаловался на здоровье, Бориса уносила за буйки и страсть опрокинуть рюмку-другую. Другой не ограничивалась. Как-то мы с ним были в гостях. За столом сидели 8 человек мужчин и женщин. Парамонов выпил больше, чем все мы вместе взятые. Хозяева тщательно скрывали свое изумление и, видимо, опасение, что натворит гигант русской мысли, допив огромную, похожую на огнетушитель, бутылку абсолютовки. Но она действовала на него не сильнее минеральной воды. Потом мы посмотрели телевизор и мирно отправились домой. В другой раз он захмелел от стакана вина и принялся ругательски ругать Марину Ефимову и Раю Валь всего лишь за то, что они посещают ежегодный маскарад у Саши Генниса. «Старые бабы», — ревел потерявший всякое понятие о вежливости Парамонов, — «а ведет себя как дети». В этот момент что-то совершенно нейтральное вставил до того молчавший Юра Жигалкин. «А ты молчи, мать-перемать!» — вдруг заорал Парамонов и запустил в ни в чем не повинного коллегу тарелкой, которая, к счастью, оказалась бумажной. Но все это мужицкое гусарство в прошлом. Врачи запретили пить, жена кормит диетическими котлетками, бурлацкая натура Парамонова протестует, но все реже. Если в своих текстах он еще не раз заплывет за буйки, то серьезное застолье ему теперь не по годам. Да и озеро Люцерна нам, видим, уже больше не переплыть.
Бориса Парамонова приветствовал Владимир Морозов. Я позвонил в Москву поклоннику парамоновской эссеистики, кинорежиссеру Андрею Кончаловскому.
Он меня давно очень привлекал своими статьями. И, конечно, я даже не ожидал и не думал, что когда-нибудь он будет издан. Первая статья, по-моему, его появилась в постперестроечной России. По-моему, это в журнале «Знамя» было. И она на меня большое впечатление произвела. По-моему, это была статья «Воительница» про Камиллу Палья. Мне он открыл много людей, много имен очень, и много разных тех людей, которых трудно довольно докопаться, особенно если человек, ну, как я, который не имеет возможности столько читать и столько знать. Я должен сказать вам, что вообще Парамонов, ему повезло в определенном смысле, потому что он появился тогда, когда люди еще читали. И знания его, они приобретены не через интернет, не через сноску. Это знания, которые синтезируются и становятся точкой зрения, а не просто называются текстом. Это не тексты. Конечно, он воинственный человек и воинствующий психоаналитик. Иногда мне с ним трудно соглашаться, потому что иногда он все-таки натягивает одеяло на себя. Но это такой талант. Во всем то, что он делает, и то, что он пишет, это настолько талантливо, что изящество иногда, на мой взгляд, оправдывает спорность.
Знакомы ли вы персонально?
Да, я Нашел его. Я ему написал письмо сначала, потом я позвонил на радиостанцию «Свобода» и узнал его телефон. А когда я был в Нью-Йорке, то пригласил его на обед. А потом он пришел, я подарил свои картины и свою книжку. А потом он пришел на «Войну и мир» в «Метрополитен», когда у меня была там 6 лет назад. Вот сейчас у меня опять будет восстановление «Метрополитен». Надеюсь, что я позвоню и позову его опять. Вообще, интересно, знаете, вот при всей мягкости, он человек так деликатный, да, как интеллигент русский, а жесткость внутри принципиальная очень большая. И я когда говорю о том, как он пишет, и иногда вот это, там есть такая, даже я бы сказал, в нем никакой усталости никогда не чувствовалось, интеллектуальной. То, что я слушаю его, и то, что он в русских вопросах настолько разнообразно воспринимает. Он мне вообще во многом помог, во многом сформировался вообще моя точка зрения. Ну, конечно, она была сформирована вначале там Чаадаевым и какими-то другими типа людей, типа Киреевский или Гершен. Но это та самая школа русской философской мысли, которая в какой-то степени, мне кажется, более объективно рассматривает Россию в контексте мировых культур.
Вот вы упомянули несколько необычайно громких и славных имен в истории русской культуры и русской мысли. Вы действительно и Парамонова ставите куда-то в этот ряд?
Ну, вы знаете, это трудно, приделывать ярлыки не стоит, но мне кажется, что вот один из редких моментов в русской философской мысли и психологии, русской философии, такая, это довольно широко можно рассматривать тот круг вопросов, с которыми он занимается. Он, конечно, близок к оценкам России. Они отличаются тем, что они не являются западническими и не являются славянофильскими. Они не отвечают на вопросы, а ставят их. Это, вы знаете, есть Гамлеты, а есть Дон Кихот. И вот... Вот он как раз скорее Гамлет русской философии, а не Дон Кихот. Потому что вообще Россия в этом смысле, безусловно, относится к одной из тех вот культур, которые трудно определить. Один англичанин хорошо сказал, который прожил долго в России, что проблема русских в том, что они белые. Вот если бы они были в крапинку или в полоску, то у Запада не было мизинтерпретации этой культуры. Я думаю, что Парамонов помогает понять и русским, и на Западе понять, в чем своеобразие, в чем проблемы России.
Андрей Сергеевич, конечно, всякий публицист, философ, эссеист, который выступает не только на бумаге, но особенно на радиоволнах, не очень себе представляет, каков его реальный отклик, какова его аудитория, кто же интересуется его мыслями и мнениями. Можете ли вы хотя бы немного представить себе тех, кто прислушивается к Парамонову?
Понимаете, слышать и прислушиваться разные вещи. Можно слушать, но не слышать. И, конечно, большинство, я не могу сказать, что у нас доминирует восприятие России и понимание России, которое близко Парамонову. Я думаю, что очень часто его мысли проходят мимо, но это естественно, потому что услышать его — это не так просто, потому что он, в общем, очень высоко мыслит, и категориями, которыми он мыслит, они как бы вроде бы само собой разумеющиеся, но для очень немногого числа людей. И поэтому я думаю, что люди, которые его не только слушают, но и слышат, это, наверное, та часть интеллектуально, я бы не сказал интеллигенции, потому что так это слово я не очень люблю, а вот интеллектуальный элиты российской, которая на сегодняшний день чрезвычайно узка, чрезвычайно сузилась, как ни странно. Просто, наверное, потому что читать люди меньше стали. А когда я говорю читать, я имею в виду, ну и слушать, да, я имею в виду, что очень много раздражающего элемента такого в том, что мы слышим, и вообще чем заняты наши мозги. Он такая диарея образов, диарея новостей ненужных. Огромное количество ненужной информации. И в этом огромном количестве ненужной информации услышать такой трезвый голос сложно. Сложно. Но, тем не менее, это чрезвычайно важно, потому что те, кто слышит, вот только укрепляются в каких-то своих представлениях о том, что сомнения относительно того, как Россия должна развиваться, мысли о том, потому что русского всегда мучила мысль, она мучает, куда Россия пойдет. Как ни странно, на Западе эта мысль давно, она, по-моему, сформировалась где-то в 16 веке, во времена 30-летней войны, 17-го. Она как раз тогда рассказала, куда пойдет Европа. Вот она туда и выбрала свои пути. Россия до сих пор где-то, понимаете, на мой взгляд, находится в какой-то проруби, как цветок, разорванное сознание между Западом и Владивостоком, и как бы мы находимся на периферии. И мне помог это, кстати говоря, Парамонов, понять, что мы, в общем, находимся на периферии юдохристианской цивилизации. И эта провинция юдохристианской цивилизации, она, конечно, дает о себе знать, что мы все время пытаемся быть столичными людьми, находясь в провинции.
О Борисе Парамонове мы беседовали с режиссером Андреем Кончаловским. Борис Михайлович, когда началось ваше увлечение Фрейдом, и почему так долго длится?
С Фрейдом у меня глубоко персональные отношения. Я знаю, что такое психоанализ из личного опыта. Фрейд никогда не устареет. Это таблица умножения, а все последующие Лаканы какая-то топология, что ли, и к жизни отношения не имеет. В общекультурном плане Фрейд чрезвычайно полезен для преодоления всяческих идеализмов и слюнотечений. Знаете, Сартр как говорил по поводу марксизма. Допустим, Поль Валери – мелкий буржуа, но почему не всякий мелкий буржуа Поль Валери? Вот так и с Фрейдом. Дело, конечно, не в сексуальной ориентации, скажем, Лермонтова, но то, что в Печорине дан портрет гомосексуалиста, надо понимать. И еще очень хорошо Фрейдом гусей дразнить. А в России даже и сегодня таких гусей легионы. Вы знаете, больше всего я в жизни веселился, когда заведующий кафедрой теологии Дальневосточного университета назвал меня вождем американских гомосексуалистов. Тут самое смешное, что эта кафедра даже не богословие, а именно теология.
Статья ваша о Цветаевой тоже для гусей написана?
Конечно, нет. Это был, что называется, side effect, незапланированное действие. То, что статья вызвала возмущение, не говорит в пользу российской литературной интеллигенции. Я ведь отнюдь не гнобил Цветаеву. Я сделал из нее метафору России, мать, пожирающая своих сыновей. Это статья о русской трагедии, а не о чьих-либо половых причудах.
«Солдатку» вы считаете лучшим своим текстом?
Лучшие мои два текста – короткие статьи, не радиоскрипты, «Рокеры в Дарлингтон-Холл» и «-121». Они напечатаны в моем сборнике «Конец стиля». Вторая из этих статей сделала меня любимцем российских геев.
Но не вождем.
Я вождь американских геев, как известно, во Владивостоке. А вот Генис считает, что лучшее мое сочинение – эссе «Рашка», напечатанное в журнале «Персона» в прошлом году. А я в этом роде продолжаю писать. Составляется некий цикл, а может быть и книга, которую я называю про себя «Матка Махно». 15 кусков уже написал.
Борису Парамонову 70 лет. После краткого выпуска новостей мы продолжим программу «Мифы и репутации».
Программа «Все свободны» – это свободный разговор на свободные темы. В студии «Радио Свобода» с 6 вечера по Москве, по воскресеньям, я, Виктор Шендерович, и мои гости. Люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме двух. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько получаю от ЦРУ? Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода в Москве, 16:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Москве прошла акция протеста против политической цензуры в СМИ. Марш на Останкино начался от станции метро ВДНХ и завершился митингом у здания телецентра. В акции, организованной партией «Яблоко» и правозащитниками, участвовали около 500 человек, сообщает корреспондент Радио Свобода. Известная телеведущая Валентина Леонтьева скончалась в Ульяновске на 85-м году жизни. Многие помнят ее по передачам «Голубой огонек», «От всей души», «Будильник», «Спокойной ночи, малыши» и «В гостях у сказки». В зоне грузино-осетинского конфликта минувшей ночью произошла ожесточенная перестрелка. Власти Южной Осетии утверждают, что под Схинвалью велся огонь со стороны грузинского села Эргнети. Грузия сообщает в обратном. В результате инцидента пострадали 3 человека, повреждены несколько домов. Сирия временно закрыла свою границу с Ливаном. Ожесточенные бои идут на севере Ливана, в городе Триполи и его окрестностях, между правительственными войсками и боевиками палестинской экстремистской группировки «Фатх аль-Ислам», связанной с «Аль-Каидой». Число жертв теракта на востоке Афганистана достигло 14, ранены более 30 человек. Смертник взорвал бомбу на многолюдном рынке в городе Гардес через несколько минут после того, как мимо проследовала американская военная автоколонна. В аэропорту Благовещенска самолет Ту-214 компании «Домодедовские авиалинии» при посадке сошел с полосы. На борту лайнера, следовавшего из Москвы, находились 130 пассажиров. Никто не пострадал. Идет расследование. Экипаж отстранен от полетов. В Волгограде проходят досрочные выборы мэра. На этот пост претендует 15 кандидатов. Прежний мэр Евгений Ищенко был арестован в мае прошлого года по обвинению в злоупотреблении служебным положением. В Москве убит гражданин Азербайджана. 24-летний Равшан Мустафаев был застрелен минувшей ночью на Дубнинской улице рядом с кафе «Янтарная лоза».
Радио «Свобода. Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Борису Парамонову 70 лет. Слово о юбиляре предоставляется Александру Гинесу.
Парамонов – человек, про которого можно рассказывать анекдоты, вроде тех, которые так любил собирать Пушкин. Среди прочего, это значит, что Борис, обратная сторона оригинальности, своенравен, упрям и ворчлив. Вполне достаточно, чтобы с ним было трудно дружить, и я счастлив, что мне это удается. С Парамоновым никогда не скучно, он слишком много знает. При этом я бы не назвал Бориса Михайловича, так мы величаем его на радио, энциклопедически образованным человеком. Эрудиция – немодная добродетель. Теперь считается, что интернет, как извозчик, сам довезет. К тому же Борис не одобряет ненужные, по его терминологии, знания. Меня, скажем, он дразнит за неразборчивость и обзывает Гуглом. Сам же он скорее похож на Шерлока Холмса, который понятия не имел, что Земля вращается вокруг Солнца, а узнав об этом от неугомонного Отсона, поклялся тут же забыть лишнюю подробность мироздания. Парамонов тоже интересуется только существенным, как он бы сказал, сущим. Для него это прежде всего русская судьба, осмысленная в контексте всей мировой культуры. Тут надо затормозить, чтобы дать себе отчет. В рамках такого определения почти ничего не остается за пределами проекта, от голливудского кино до сартровской феноменологии. Однажды я с удивлением услышал, как Парамонов спорит с заезжим почвенником об изуитских тонкостях общинного землепользования. Другой раз имел глупость не поверить его обещанию узнать по одной фразе любой рассказ Чехова. Хорошо еще, что спорили всего лишь на маленькую. Для меня, однако, интереснее говорить с Парамоновым не о том, что он знает, а о том, чего не знает никто. Борис обладает редкой способностью с места в карьер завести разговор о нерешенном – жизнь, смерть, евреи. Навязав свои условия диалога, он барственно позволяет собеседнику пить вино беседы. Часто оно пьянит не меньше попутно употребленного. Как-то я уже написал, что Парамонов напоминает сразу всех Карамазовых, включая черта, и до сих пор не раскаиваюсь в сказанном. Борис умеет скружить голову фейерверком провокационных идей, включая вздорные и навязчивые. Но и тут надо быть осторожным, чтобы не прозевать зернистую, парамоновское словцо, мысль. Так, утомившись, как и большинство его слушателей, темой однополой любви, я посетовал на настойчивость парамоновского интереса к меньшинствам. «Бог», — назидательно ответил мне на это Борис, — «сотворил гомосексуализм, чтобы человек задумался». Я послушно задумался, к ответу не пришел, но надежды не теряю и слушаю Парамонова с прежним вниманием. Дело в том, что с возрастом, когда все важные идеи обдуманы, главные книги прочитаны, и удивляться становится все труднее, начинаешь по-настоящему ценить интеллектуальную непредсказуемость. Лучше дар общения услышать то, что самому не придет в голову. За четверть века дружбы с Борисом он так и не перестал меня поражать. На днях, например, он мне прислал по имейлу целый сборник своих стихов. И каких? Изощренные стихотворные формы, заковыристые рифмы, сонеты, составленные из одних фамилий партийных бонз второго ряда. Решив, что такой утонченный формализм мне не по зубам, я переправил стихи Бахчиняну, который страшно ими воодушевился, открыв, что они с Парамоновым одного поля ягода. Любовь к ученой игре свойственна и более серьезным занятиям Парамонова. Так его огромная статья о Платонове, лучшая из всего, что я читал на эту великую тему, называется «Трава Родины», что немедленно побуждает читателя к метафорическому путешествию. Парамонов, говорил Довлатов, обладает редкой чертой – интеллектуальной щедростью. Такой комплимент надо понимать буквально. Борис любит и умеет делиться знанием. Никто, твердо скажу я, лучше него не объясняет философов. Я думаю, Парамонов до сих пор бы этим занимался в Питерском университете, если бы его оттуда не поперла презиравшая профессионалов советская власть. Кроме нее, впрочем, от этого карамболя никто не проиграл. Больше всех повезло радиослушателям. На бумаге с Борисом еще можно не соглашаться, в эфире это почти невозможно. Чтобы оценить Парамонова по достоинству, его надо слышать, как Сократа или оперу. В праздничном тосте юбиляру принято туманно обещать всего лучшего. Я хотел бы уточнить. Писатели, как известно, не уходят на пенсию. Поэтому я желаю Парамонову одного – до последнего дня делать то, что он делает.
Александр Генис. На волнах радио «Свобода» программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. 70 лет Борису Парамонову. Из Северной Каролины с приветственным словом бывший директор русской службы «Свободы» Юрий Гендлер.
Мне уже приходилось говорить по радио «Свобода» о Парамонове. И по случаю его 50-летия, и по случаю 60-летия. Кажется, что все хорошие и правильные слова уже сказаны. Я поэтому несколько растерялся, когда вы позвонили из Праги. Что же я могу добавить? Но растерянность моментально прошла. Я очень обрадовался возможности еще раз сказать несколько слов о Борисе Михайловиче Парамонове. Я знаю Бориса Михайловича уже 30 лет. Последние годы наше общение, конечно, уже не то, что было раньше. Оно какое-то одностороннее. То есть я читаю все, без исключения, что делает Борис Михайлович для «Радио Свобода». А вот встречаемся уже редко. Недавно, месяца 3-4 назад, я прочитал его передачу по поводу предстоящей постановки в России фильма «Тарас Бульба». Ну, это просто замечательный текст. Парамонов – это his best. Парамонов в его лучшем виде. И я не мог не позвонить. Как же так, Борис Михайлович, получается? Мы ведь Тараса Бульбу в школе чуть ли не наизусть учили. Это считалось вообще-то детским чтением. И все как бы на поверхности, а я вот ничего не увидел. Да, говорит Борис Михайлович, не на то смотрели, не о том думали. Классики — это дело серьезное. Табличку надо бы вывешивать. Осторожно, классик. Когда-то очень давно был у меня знакомый художник-абстракционист. И я его спросил, а ты, человечка, умеешь нарисовать? Тот на дыбы. Тупица, идиот, азов не знаешь. Главное, это гамма цветов, узорчатость линий. Может быть и так. Искусство — это дело темное. Но одно я знаю точно. Борис Михайлович Парамонов умеет нарисовать человечка. Потому как он профессионал. То есть помимо всех других качеств и большого писательского таланта, раньше он и стихи писал, не знаю, как сейчас, и попросту большого ума, он профессионал. Сегодня это уже стало расхожим местом говорить об интеллектуальных провокациях Парамонова. Он где умеет провоцировать, любит провоцировать и так далее. Но суть в том, что все конструкции, деконструкции, все так называемые интеллектуальные провокации Парамонова основаны прежде всего на высоком, глубоком знании. И вот без этого необходимого условия, без профессионального знания, другие литературные исторические провокации выглядят ничем иным, как злостным хулиганством. Те, кто знаком с Парамоновым, обращают внимание, что у него большая, крупная голова, он вообще человек крупный, импозантный. Меня иногда даже страх берет. И ведь сколько в такую голову вместилось. Он ведь читает практически каждый день последние 60 лет. И ведь помнит все. Так что это еще большой вопрос, где больше богатства. В такой вот голове или в тюменской нефтяной скважине. Так что позвоните мне лет через и через 5, и через 10. Я с удовольствием еще скажу несколько слов о Борисе Михайловиче Парамонове.
По телефону из Северной Каролины бывший директор русской службы «Радио Свобода» Юрий Гендлер. Борис Михайлович, какая ценность в русской жизни вам кажется наиболее симпатичной?
Самое лучшее в России, и, похоже, невыводимое никакими режимами, это неформальность отношений между людьми, вплоть до способности и любви к мелким правонарушениям, и всеобщая терпимость к оным. Русский человек очень хорош, когда он действует вне отчуждающих структур социальности и культуры, так бы я сказал.
А самое плохое?
Что самое плохое в России, я не знаю, говорить об этом не берусь. Вообще, если чему-нибудь и научаешься в жизни, так это внеоценочному отношению к людям и событиям. Что касается загадок русской души, то для меня их нет. Мне стоит посмотреть на себя, и сразу все загадки решаются.
На волнах радио «Свобода» программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. 70 лет Борису Парамонову. Слово Льву Лосеву.
Я отношусь к Борису Михайловичу с почтением как к старшему. Он старше меня на 3,5 недели. Но вообще-то мы ходили в одну школу, которую ленинградцы в 44-м году еще называли по старой памяти Петершуле. Я учился в 1-А классе, а Борис в 1-Б. Это была непреодолимая пропасть, и друг друга мы тогда не знали. Наше соученичество случайно выяснилось в разговоре полвека спустя. Познакомились мы сначала по переписке. Я уже жил в Америке, а только что выехавший из России Борис еще до Штатов не добрался и жил в Италии. И вот оттуда он прислал мне письмо, отклик на мои заметки, напечатанные в журнале «Континент». Я там пытался объяснить причины, побудившие меня покинуть родину. Причин получалось много, и у меня самого от моего сочинения оставалось чувство какой-то недоговоренности, чего-то до конца невысказанного. В письме Парамонова я прочитал: «Вы, как и я, уехали от метафизической скуки». Слово найдено, как говорила одна героиня Островского. О Парамонове хочется сказать словами Пушкина о Боротынском. Он у нас оригинален, ибо мыслит. Он был бы оригинален и везде, ибо мыслит по-своему. Мысль неотделима от слова. Я сомневаюсь в мыслителях, которые жуют язык, пишут громоздко, острят вычурно и не смешно. Читать Парамонова доставляет наслаждение, даже когда с ним не соглашаешься. Взять хотя бы одни его заголовки, дышащие полетом голой сути. В дни постструктуралистской моды на длинные заглавия с подмигиванием в скобках Парамонов часто находит одно краткое слово для названия. Это простое слово становится на удивление веским, потому что в нем сконцентрирован результат произведенного опыта. «Солдатка» – название эссе о Цветаевой. «Воительница» – о Камиле Палья. «Говно» – о новом почвенничестве. Результат произведенного опыта. Хотя нынче эссе называют самого разного рода статьи и очерки, но точное значение слова и определение жанра – опыт. О чем бы ни писал Парамонов, он производит мыслительный опыт, добывает в результате опыта прежде скрытое знание о предмете. Но меня тут не столько даже восхищает этот самый результат, сколько процесс. Читать Парамонова – это такой plaisir du texte, что, получив от него очередное письмо с приложением нового сочинения, я не сразу берусь за чтение, оттягиваю удовольствие. Когда-то в начале нашей дружбы я попытался написать об этом в одном стихотворении. Поскольку в стихах можно делать все, что хочешь, я поместил себя в интерьер из любимого мною не только за фамилию художника Козьмы Петрова Воткина. Привнес туда Петрово-Воткинский же натюрморт. В синем блюдечке пара лимонов, желтоватость конверта, Кузьма. Что мне пишет мой друг Парамонов? Подожду, не открою письма, погляжу на снежинок кружение и на все, что назвать не берусь, хоть на миг отложив погружение в океан, окружающий Русь. Океан тут не простой, а символический, по Юнгу. Насколько я припоминаю, это обращение к Парамонову и было навеяно его эссе о Юнге. А когда после нескольких лет переписки он приехал ко мне в гости и написал потом, что я по первому впечатлению показался ему похож на купца, какого-нибудь торговца пухом и пером, это отозвалось в другом стихотворении. А у меня ни пуха, ни пера, и кроме родины ничем я не торгую, но не берут лежалую такую, им вишь не надо этого добра. Посылая Борису свою изданную в Екатеринбурге книгу, я сделал на ней такую надпись. В городе императрицы, собеседницы Дидро, где поют стальные птицы в недостроенном метро, где в Епатьевском подвале ради пламенных идей коммунисты убивали перепуганных детей, где пугает переулки уралмашская братва, где нельзя найти шкатулки, что не малахитова, в евмразийской части света, вот где вышла книга эта». Это как бы в ответ на его рассуждение о евразийстве. А по поводу столь увлекавшего его одно время психоанализа, я послал ему на новый 2000 год открытку-фотографию, на которой Фрейд с тростью за спиной вглядывается в витрину лондонского отеля «Эспланада». Чего упорным ищет взглядом отеля «Эспланада» гость, при этом ощущая задом свою фаллическую трость? Скользь по зеркальному стеклу, где отражение нестойко, на смену твердому колу ползет изогнутая двойка, мир катится в тартарары, глупцы бокалы поднимают, а три нуля, как три дыры, известно, что напоминают. Кажется, ни к кому я так часто не обращался в стихах, как к Борису, и поэтому на этот раз скажу прозой. Спасибо тебе за дивный русский слог твоих сочинений, за живость, честность и веселость мысли. С днем рождения, дорогой!
Рассказывал Лев Лосев. На волнах радио «Свобода» программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. 70 лет Борису Парамонову. Продолжаем беседу с юбиляром. Борис Михайлович, вы начали подводить какие-то собственные, простите, итоги?
Знаете, Иван Кич, самый естественный вопрос, который я задаю самому себе, вообще зачем я на Западе? Научился чему-нибудь западному или понял что-нибудь о России? Я бы так сказал, я понял себя, а через себя и Россию. Это не самохвастие и не гипертрофия собственной личности, а самая адекватная методология соответствующих познаний и опытов. Микрокосм и макрокосм, как говорили. Я, например, понял, живя в Америке и приезжая в Россию, что я не то что не люблю Петербург, но мне Москва больше нравится. Не знаю, как у других, но меня Петербург никак не сделал культурно, не сформировал. Что-то глубиннейшее обнаруживается в русском человеке, уходящее за культуру, точнее сказать, за цивилизацию. Русский человек нерегулярный, а Петербург регулярный. Русский гений – это обязательное соседство с хаосом, а не триумф строя и лада. Лев Толстой и Достоевский больше похожи на Лесковского левшу, чем на классиков. В русском гении должно присутствовать кустарничество, некая самоделковость и никаких долбиц умножения. Вот знаете, Чехов пытался стать европейцем, вырастить в себе европейца. И вырастил, действительно вырастил, да и помер. Чехов в сущности фирс, уже знающий о фраке и белых перчатках. А нужно быть и оставаться левшой. И я знаю себе, что на левшу я похож. Я художный мужик. По крайней мере, из той породы. Я дымковская игрушка, отнюдь не петербургский интеллектуал. Мне кажется, Петербург не имеет культурной перспективы в России.
Ну-ну, вам ли присоединяться к хулителям нашего с вами города?
Но, Иван Никитич, ведь ваш любимый Набоков это до конца понял. «Защита Лужина» — это последний петербургский роман. И кто его герой? Кто такой Лужин? Это петербургская модификация левши. Вот я это и есть Лужин. Лужин — это я. Вот после этого Набоков уже работал, мне кажется, вхолостую, даже в «Дарье». И, естественно, соскользнул как-то в англоязычную прозу. Набокова больше не будет в России. Все, точка. период, как говорят американцы. И вообще говорить о Набокове как самом главном – это интеллигентский снобизм. Набоков – самый переоцененный русский писатель, а самый недооцененный – Андрей Платонов, гениальный русский левша. Никто не может взять в толк, что он равен Толстому и Достоевскому. Даже если понимают, то это все равно никому не нужно. Мы сейчас не этим живем. Это не вина России, это знак времени.
Со мной в студии писатель Петр Вайль, хорошо знающий Бориса Парамонова и по книгам, и по совместной работе в Нью-Йоркском отделении «Свободы».
Впервые я с творчеством Бориса Парамонова познакомился в устном изложении, то есть в радиоизложении, уже только потом стал читать. И вот это произвело очень сильное впечатление. У Парамонова есть то, что вот называется английским словом presentation, да, словарь дает просто изложение, но это не просто изложение, это подача, напористость. Опять-таки нужно применять английское слово drive. Мало у кого такое есть. Он убеждает невероятно. То есть даже если ты не согласен с его мыслью, ты не можешь не поддаться обаянию вот этого самого изложения. И это очень характерно, по-моему, для Парамонова вообще. Он ведь любит провокационные темы, острые темы. Он нарочито их заостряет, а тебе некуда деваться, потому что помимо вот этой убедительности ты видишь стоящую за этим культуру. Парамонов – великолепный знаток русской литературы и русской философии. Все эти Бердяевы, Франки, Шестовы и прочее у него отскакивают от зубов, а русскую литературу он знает великолепно. Я хорошо помню, как в Нью-Йоркском бюро «Радио Свобода» мы пошли по его наущению, он вызвал наспор нескольких сотрудников, мы пошли в библиотеку и брали просто с полки один за другим тома собрания сочинений Чехова, читали оттуда какую-то фразу, Парамонов безошибочно называл рассказ. Это был какой-то, не знаю, такой цирковой трюк, когда я совершенно окончательно убедился в том, что он действительно это все знает на зубок. Вот опираясь на эту базу, он может, как мне кажется, позволять себе и некоторые вольности, которые, безусловно, у него есть. Но и этими вольностями он очень увлекается. Я помню, когда я был редактором программы «Поверх барьеров» в Нью-Йоркском бюро «Радио Свобода», у меня авторами были такие замечательные люди, как Сергей Довлатов и Борис Парамонов. В какой-то момент, когда нужно было, ну, оживлять, что ли, передачи, напоминаю, что это было время тяжелейшего глушения, и мы решили, что все-таки будем не просто читать в эфир, а вот как-то так изображать беседу. Понимая, что я имею дело с острыми творческими индивидуальностями, я сказал вам, давайте, пишите, господа, вставляйте мои вопросы к вам сами. Так будет проще и вам, и мне. Все равно вас ничего, кроме своего, не устраивает. Приносит Парамонов текст. Выглядит это так. Парамонов. Идет там полстраницы какого-то изложения. Дальше написано. Вайль. Борис Михайлович, а мне все-таки кажется, что эту тему следует трактовать, и дальше какие-то там измышления. Далее. Парамонов. Петр Львович, остается только руками развести. Больше нелепости я в жизни не слыхал. То есть, понимаете, он не хотел меня обидеть. Ему нужно отталкиваться, чтобы взмыть. Ему нужен какой-то противник, ему нужен диалог, полемика. И вот тогда он по-настоящему этим увлекается. Как-то мы сидели с Довлатовым в студии, вот с той стороны, где звукорежиссер, то есть за стеклом, и смотрели, и слушали, как Парамонов зачитывает какой-то очередной свой текст. И это было все так горячо, жарко, убедительно, красиво. А повод-то был пустяковый, что-то такое, какая-то статья в советской или тогда перестроечной прессе. И когда Парамонов вышел из студии, Довлатов сказал: «Боря, ты понимаешь, что ты пишешь на этикетках спичечных коробков?» Вот, Парамонов только ухмыльнулся, и это правильно. Довлатов тоже работал добросовестно на радио, хотя, опять повторяю, это был период тяжелого глушения, потому что этого требовала профессиональная честность. А Парамонов, помимо этого, увлекался по-настоящему. И он погружался в эту проблему, ему хотелось это говорить, ему хотелось рассказать, что и как происходит. Это очень важная категория любой литературы. Не только то, что мы видим напечатанному или услышанному по радио, а то, что называется масштабом, замыслом. Размашистость Парамонова есть следствие его замечательного размаха.
Впечатление Петра Вайля. Борис Михайлович, можете ли вы сказать, что в чем-то стали человеком западным?
Чему помогает Запад, действительно, это реалистическому мышлению. Здесь тоже сколько угодно идеологем, но не этим здесь живут. Никаких западных идей, на манер русской идеи, не ищут. На Западе изживаешь идеализм. Стоило за этим поехать, такой урок получить. Впрочем, именно такой процесс, будем надеяться, идет сейчас в России. Так что Петербург когда-нибудь все-таки станет вольным городом. Это во мне пекинный жилет говорит.
Ваш прогноз на будущее?
Большие перемены произойдут около 2020 года. Это Нострадамус говорил. В России важнейшие даты 1991 и 2020. Первое пророчество, как известно, уже сбылось. Уповая на мощь американской медицины, надеюсь дожить и до второго. В Америке 83 года не возраст. Американцы начинают помирать где-то за 90.
А если не доживете?
Ну, тогда считайте меня русским.
На этом мы заканчиваем программу «Мифы и репутации», посвященную 70-летию Бориса Парамонова. Борис Михайлович, с удовольствием передаю вам поздравления моих петербургских, московских, пражских коллег, всех, кто по известной шутке Вагрича Бахчиняна может сказать про себя, что он товарищ Парамонова. Режиссер Илья Бахчинецкий. Звучала музыка из первой симфонии Василия Калинникова. Подготовил и вел программу Иван Толстой.
В следующем часе «Радио Свобода» продолжит цикл воскресных передач «Свободный день». Откроет час программа «Книжный угол» с рассказом о книге новых переводов классик англоязычной литературы Уильяма Батлера Йейтса. Затем передача «Мужчины и женщины», в которой исследуется, что заставляет людей играть в бильярд. Во второй половине часа программа «Радиоблог». Блогеры обсуждают, проголосуют ли они за Виктора Геращенко на президентских выборах и почему.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Хотелось бы видеть Россию такой, где человека не преследуют. Если ему не мешать, то будет все прекрасно.
Хотелось, чтобы Россия процветала, потому что Россия – это страна наших детей. Но пока у нас бюрократия превалирует у власти.
Будет меньше автомобилей на бензине-то, и больше будет автомобилей на солнечных батареях. И мы будем жить богато.
Хотелось бы, чтобы через 20 лет бедности было меньше, безработицы, молодежь, чтобы была чем занята.
Если войны не будет, все будет нормально, как говорится, окей.
Начальство, чтобы немножко себе оклады поубавили, а рабочим прибавили, пенсионерам особенно.
Грязнее стало, воздух, вода. Через 20 лет, если с таким темпом, будет еще грязнее.
Россия должна быть Лас-Вегасом.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».